Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Картинка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Слава богу, в нашей привычной студии, как вы, наши уважаемые слушатели, зрители в Ютубе, смогут убедиться сегодня. Я также их приветствую. Оставайтесь с нами и обязательно подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Сегодня в открытом разговоре обсуждаем тему, которая, ну, буквально расколола латвийскую политику и латвийское общество. Две стороны, две, я вижу, такие противоположные, непримиримые стороны по этому вопросу. Вот по какому? 2 года назад Латвия приняла Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. Но, казалось бы, все очевидно. Насилию нет никакого оправдания не только в отношении женщин, в отношении вообще любого человека и животных в том числе. Но вопрос очевидный, что нет оправданию насилия, что нужно искоренять, но... Почему тогда, спустя 2 года, звучат голоса о выходе из этой Стамбульской конвенции? Почему тот документ, который призван вообще защищать женщин от насилия, вдруг оказался под таким давлением? В чем причина? И почему борьба с насилием вообще-то ни с кем не оспаривается? Никто, кто против этой конвенции, не за то, чтобы женщин избивали. Но при этом понятие «гендер» стало яблоком раздора. Ну и может ли декларация, которую сейчас рассматривает Сейм, которую будет рассматривать Сейм, которая как бы заменит эту Стамбульскую конвенцию, ну, по крайней мере, есть такое предложение, это будет какой шаг? Назад или вперед? И что значит для Латвии выход из этой конвенции? В общем, огромный круг вопросов, и об этом сегодня будем говорить с нашими гостями. Руководитель отдела по защите интересов Центра Марта Беата Йонита. Здравствуйте, Беата. Да. Правозащитник Борис Целевич. Борис, приветствую вас. Спасибо, что пришли. И депутат Сейма от партии «Латвия» на первом месте Эдмунд Зифтинш. Эдмунд, здравствуйте. Рада вас видеть. И я еще раз скажу, почему Эдмунд у нас? Потому что партия выступала как раз за выход из этой концепции. У нас нужно было выслушать вот те самые аргументы против. Хотя, конечно, нужно было бы еще сюда посадить Союз зеленых и крестьян, которые сначала голосовали за эту конвенцию 2 года назад, но потом они каким-то образом так переобулись, можем так сказать, и теперь голосовали против. Ну, давайте как-то, может быть, 2-летние итоги. Ну, мне интересно, конечно, спросить в первую очередь Беату. Вот прошло 2 года. Есть ли какие-то реальные изменения для жертв насилия, которые принесла эта конвенция? Есть ли конкретные результаты? Потому что почему я спрашиваю этот вопрос? Я вижу те голоса против, которые говорят, ну вот 2 года прошло, женщин по-прежнему избивают, так ваша концепция ничего не стоит. Вот, может быть, вы ответите на этот вопрос.
Конечно, что было очень много изменений. Я бы сказала, со стороны как бы нас как организации, мы работаем с этим вопросом уже 25 лет, что немало. И за последних 2 года было больше изменений, ну, 2-3 года, то есть время прямо до конвенции и после, больше изменений, чем за последних 20 лет. Так что, естественно, были. У нас очень много было изменений в Уголовном кодексе. Мы в первый раз написали как государство национальный план по защите от насилия. И, в принципе, там задачи на следующих 5 лет борьбой с насилием. И это тоже часть Стамбульской конвенции. Потом у нас в первый раз в законе есть сексуальное домогательство, что тоже приняли, да, только благодаря конвенции, потому что я сидела в зале этого заседания, если бы конвенции не было, если бы не было такого, что там вот 40-й пункт, где надо это криминализировать или административным штрафом, тогда этого бы просто не приняли. То есть изменений было очень много, но я хочу напомнить, что конвенция — это не волшебная палочка, это наше обещание пострадавшим их охранять, и это что-то, с чем мы можем работать дальше следующие не 2-3 года, а 10 лет, 20 лет, 30 лет, потому что, естественно, что мы насилие за 2 года с насилием не переборем, это все еще...
Создается база для борьбы с насилием.
Создается база, и самое главное, что именно конвенция, вот она у меня как раз распечатана, что она работает не только с последствиями насилия, но с корневой проблемой того, как насилие в обществе создается. То есть это социальная проблема, это социальная проблема из-за разных стереотипов, которые в обществе есть про место женщины и мужчины.
Да, мы об этом будем говорить. Вот там как раз эта ситуация с этим гендером, с этим, скажем, социальными ролями, которые ждут общество, которое привыкло видеть от женщины и мужчины. Давайте сначала обозначим свою позицию. Вот 2 года. Давайте спросим у господина Зевтеньевича. Ну вот смотрите, кажется, что все логично. Все что-то делается для того, чтобы, ну, как бы эта проблема, наверное, так можем сказать, она была искоренена. Но почему тогда Латвия на первом месте выступает за выход из концепции? Из стамбульской концепции, да.
Вот конвенция. Как далеко начать? Начать с 70-х годов или, может быть, с Ленина и Гитлера, которые хотели изменить социальное положение вообще в Европе?
Господи, давайте мы не ближе к нашим реалиям. Да? Гитлера, может быть, как-то оставим в покое.
Ну, смысл весь в том, что, конечно, никто не одобряет никакое насилие ни против человека, ни против животных. Это, конечно, всем понятно. И должен быть, наверное, человек с ограниченными,
да.
Да, с умственными способностями, чтобы, как говорится, одобрить какие-то насильные вот такие варианты, да. Но дело в чем? Дело в том, что вот эта Стамбульская конвенция – это радикальный феминизм, который свое, исходя из своей вот это вот все, что там написано, единственное, что он дает, это вот эта гендерная идеология, которая попадают слова русские. Надо, по-моему, почаще...
Давай, вы говорите, вы можете какие-то спокойно, мы все поймем, все владеют латышским языком.
Как будто ставят ногу в двери, чтобы была вот эта гендерная пропаганда. То бишь, вот та часть, которая говорит о насилии, там все хорошо, там все понятно, это все нормально. Но вот, скажем, 14-й пункт, где написано об том, что это надо ввести в школах, в детских садах, и об этом надо учить детей, это просто неприемлемо. То бишь, вот это вот движение, где, скажем, как мы их называем, значит, это громкое меньшинство. Ну, громкое меньшинство надавливает на большинство, которые, ну ладно, ну пускай будет, но на самом деле это разлагает
женщина
душу.
Это громкое меньшинство?
Да, мы сейчас спросим, я тоже не понимаю, кто такие громкое меньшинство.
Давайте тогда...
А можете пояснить, кто такие громкое меньшинство? Это кто?
Громкое меньшинство – это то, что здесь написано, скажем, в Стамбульской конвенции есть приложение, где разъясняются разные виды вот этих, ну, что там написано. Скажем, что там написано? Что самое беззащитное – это беременные женщины, женщины с детьми, геи, лесбиянки, транссексуалы. А просто женщина, она что? Она не попадает в этот список?
Ну, вся конвенция про просто женщин.
А вот как бы нет. Вот вы прочтите вот то, что, ну, то, что сказано в приложении.
Вы можете мне не рассказывать,
да?
я знаю чуть ли не наизусть.
И вот, вот это вот двойная мораль, вот это вот то, что... как бы это прячется за тем, что все против насилия, а на самом деле вот эту гендерную идеологию.
Подождите, кого конкретно боится, или партия на первом месте, либо вы конкретно?
Партия что, никого не боится, и я...
Что произойдет? Хорошо, вы говорите агрессивное меньшинство. Чего вы опасаетесь? Вот пришло оно, и что? Сейчас. Да, да, хорошо.
Опасения таковы, что мы уже видели эти издания, которые предназначены для детей меньших классов. Которые граничат с порнографией вообще, да, и им начинают говорить, что есть не только девушка и мальчик, но есть еще 116 или 117 разных видов, значит,
Нет, по полу, я так понимаю, не подвергается никаким семейным, мужской и женский. Речь о гендерных ролях, это немножко другое.
Да. То бишь, речь идет о том, что, скажем, во Франции уже сейчас не пишут в паспортах, там ты мать или отец, там пишут «Вацакс номер венцу», родитель номер один, родитель номер два.
Вы уверены, что это так?
Да. Значит, ну это в том числе, скажем, если... смотреть по статистике, то в то же самое Франция, она одна из первых приняла этот Стамбульскую конвенцию, там это Вардарби ибо вырастает.
А вы знаете,
почему? Так что я вам скажу так. Нынешнее законодательство защищает всех полностью и на венадал имени.
Да, одинаковом уровне. Да,
на одинаковом уровне. И не надо никого особенно, как говорится...
Выделять,
да, потому что от насилия все должны быть защищены, и государство всех должно защищать.
То есть я правильно понимаю, что главное, вы не против того, чтобы конвенция защищала женщин, но вы против того, чтобы там появлялось слово «гендер», всякие социальные роли и так далее, да? То есть именно этот пункт волнует... И вас, и вашу партию, и, я так понимаю, тех, кто голосовал за выход из конвенции.
Ну, конечно,
правильно,
чтобы,
я понимаю.
Как да. говорится, знаете, я вам скажу так, что вот там называют, что я там хомофоб, или наша партия там хомофоб. Я вам скажу так, хомофоб – это который ненавидит вот этих, скажем, там геев.
Нетрадиционные сексуальные.
Да. У нас совсем по-другому. То бишь наша партия, как христианская партия, она сочувствует им. Это Божьи люди, и они, и у них есть место под солнцем. Но не должно быть такое, чтобы вот эта идеология специально обучалась в меньших классах и в школах вообще как таковых. Дети должны вырастать в нормальных условиях, а потом, когда у них исполняется 18 лет, это их дело, они
хорошо,
взрослые люди.
Хорошо, хорошо. Да? Борис, можно ли рассматривать вообще отказ от конвенции, то есть таким образом выход, да, который уже стартовал, я не знаю, чем это закончится, но, по крайней мере, это вполне возможно закончится выходом Истамбульской конвенции, как удар по международной репутации Латвии в сфере прав человека?
Да, конечно. Но другое дело, что Латвия там не уникальная. Это вообще такой тренд сейчас у меня.
В Польше, я знаю, это с 20-го года, да, все это обсуждается, но пока это...
Ну, у меня есть другой пример, с которым я непосредственно сталкивался, это Турция. Вот 3 с небольшим года назад я был докладчиком Совета Европы по мониторингу Турции. И тогда тоже Турция заявила о своем намерении выйти из Стамбульской конвенции. Uh-huh. Я как докладчик обсуждал этот вопрос с турецкими коллегами в МИДе, с омбудсманом Турции. И тут...
Что они говорили? Какие у них были главные аргументы?
Вот интересный момент, ведь в свое время именно Турция сыграла очень важную роль в продвижении этой конвенции. И не случайно она называется Стамбульской, потому что именно там она была ратифицирована. Но после этого момента в Турции произошло определенное движение в сторону от демократии, то есть президент Эрдоган узурпировал все больше власти, он начал сажать в тюрьму своих политических оппонентов, все больше, как бы, хотя он клянется верности идеям кемализма, то есть светского государства Турции, которая пришла на смену Османской империи, тем не менее, на практике роль ислама там все больше возрастает. И в таких, ну, полуформальных разговорах мне турецкие коллеги говорили, ну, понимаешь, нужно же учитывать наши традиции, нашу культуру, наши корни. И то же самое, что я сегодня слышу от многих коллег господина Зифтинша, и они, в общем, прямо говорили, ну, мы исламское государство, но у нас вот эти исламские традиции, они действительно, там роль женщины, она сильно отличается от того, что вот вы тут, либералы, сегодня говорите. Ну да, вот тогда была такая ситуация, но вот сейчас Турция возвращается к истокам, мы больше не можем это поддерживать. Ну, простите, в Латвии что, тоже как бы есть какие-то исламские традиции, мы что, тоже считаем, что женщина как бы не должна иметь права голоса. Вы говорите, вы христианская партия. Ну да, я небольшой специалист там в христианстве, но, насколько я помню, вот апостол Павел говорил даже, надо убоиться мужа своего. Вот это та традиция, которую вы считаете необходимо возвращаться. То есть ведь вы говорите гендерная идеология. Вот меня очень интересует, как вы понимаете, вот дайте определение гендерной идеологии и что такое гендер. Вот вы сказали, что гендер – это не пол. Так что такое гендер? Чем он отличается от пола? Мне кажется, что вот это самое главное в этой ситуации. То есть, как бы, ну и последнее, что нужно сказать. Ну, понимаете, тут помимо всех этих споров есть некая общая тенденция. Все не любят, чтобы их контролировали. И именно для этого и нужны международные конвенции, чтобы все государства друг друга контролировали. Можно сказать, да, мы сами, нам не нужны никакие, мы сами все решим лучше других. Но этого же никто не будет знать. И очень важно, чтобы действительно все смотрели друг другу на пальцы, вот как латышская пословица говорит, чтобы все сидели за одним столом, приходили к каким-то общим выводам, о том, обменивались хорошим опытом, как лучше защищать права человека, как, кто решает какие проблемы. Да, и контролировали, мониторили друг друга. И если государство отказывается от такого мониторинга, ну, это явный признак, что что-то там не в порядке.
Слушайте, Борис, но вы же прекрасно знаете, что есть, например, концепция какая-то по национальным меньшинствам, да, которая регулярно, она не концепция, как вы, наверное, правильнее скажете.
Рамочная конвенция.
Рамочная, да. Ну, тоже приезжают сюда, делают какие-то выводы, но в итоге пишут просто листами какие-то пометки, но можно...
Ну, Ольга, я вам скажу очень простую вещь. То есть вот есть такой латинский принцип «post hoc ergo propter hoc». Да? То есть после того, значит, следствие того. Так вот, это так не работает. Мы не знаем, что было бы, если бы не было конвенции. Если бы не приезжали люди, и поскольку я все-таки много лет этим занимаюсь, я прекрасно понимаю, что если бы не вмешательство международных организаций, то в очень многих областях, включая положение меньшинств, но далеко не только, ситуация в Латвии была бы гораздо хуже. Да, она хуже, чем нам всем хотелось бы. В области коррупции, там, в области уголовного судопроизводства, положения в тюрьмах и так далее. Но если бы не вот этот международный мониторинг, если бы не конвенция, если бы не эти бесконечные комиссии, которые к нам приезжают, поверьте, все было бы гораздо хуже. И Стамбульская конвенция это касается в полной мере. И вот это стремление, то есть практически не бывает такого. Мне действительно в качестве докладчика Совета Европы, в качестве председателя комитета там, по правам человека и юридическим делам парламентской ассамблеи с очень многими представителями государств, с министрами, со спикерами парламента, с президентами приходилось говорить. И говорили, да, вот, вот это там, 12-й протокол, например, вот это такое больное для меня место к Европейской конвенции. Да, это замечательный протокол, но нам не нужен, мы и так все сделаем. У нас мы больше делаем, чем этот протокол требует. Но если вы и так делаете больше, что же вы боитесь?
Да.
Вот это классическая ситуация сейчас. Да, мы не собираемся соблюдать эту конвенцию, и при всем личном уважении господину Зифтеншу, ну, простите, я не верю.
Еще один вопрос Борису? Смотрите, 2 года все это прекрасно идет, принимается. Тут, конечно, ключевая роль Союза зеленых крестьян. Я вам как политику, который не в политике, как будто бы сейчас. Бывшему политику, который как бы, ну, не просто наблюдатель со стороны. Почему именно сейчас?
Ну, выборы приближаются. В политике всегда только одна причина всего.
Выборы приближаются. 28040424. Пишите. Вот пишет нам Денис, что засилие гей-культуры при отрицательном сальде рождаемости недопустимо. Женщина должна рожать детей. Это те самые стереотипы, роли гендерные. Да, женщина может, я бы сказала, рожать детей, но она ничего никому не должна.
Я бы действительно хотела бы просто пойти чуть-чуть шаг назад и объяснить, что значит гендер в этой конвенции.
Да, у меня есть это выписано, но
вот
если
у меня есть вот конвенция, и как бы, мне кажется, здесь настолько прямолинейно написано, что этим понимается, и как бы
давайте
слово, термин... с термином гендер, я по-латышски читаю, текст запросто социала сломас, узведиба, нодарбошнас и непишибис, ко конкрет сабедриб, ускат пар отбилстошам севетем и вирешем. То есть, когда мы смотрим на слово гендер, мы не можем взять это слово, вытащить его из конвенции и к нему подсоединить значения все разные, которые в мире этому слову существуют. У него здесь есть конкретная дефиниция. Это юридический документ. Mm-hmm. То есть он, во-первых, работает только с вопросами насилия, он не работает с вопросами гендерных идентитетов mm-hmm. или сколько много гендеров или чего. Он работает только с вопросами насилия. Здесь слово «гендер» — это просто поведение в конкретном обществе. И тут написано «женщин и мужчин». Значит, 2 пола в этой конвенции. То есть это нельзя вытащить и понять как-то по-другому. Но мы не можем игнорировать факт, что насилие в своем корне в обществе существует из-за этих ролей. Uh-huh. То есть мы тоже работаем как бы с пострадавшими от насилия. У нас 98% пострадавших — это женщины, которые пострадавшие от руки, скорее всего, своего интимного партнера. То есть это факт, что в обществе женщины страдают от насилия больше. И если мы вытаскиваем вообще этот термин отсюда, если мы вытаскиваем отсюда значение вообще вот общества и культуры, и социальных норм, в которых мы все живем, тогда мы не можем бороться с тем, от чего это насилие создается, потому что мы не рождаемся. То есть я как женщина не рождаюсь пострадавшим, и мужчина не рождается автоматически насильником, но мы такими становимся. Из-за того, где мы растем, как нас воспитывают, какая культура в школе, то, что, не знаю, мальчикам с детства говорят, что если какие-то проблемы, надо искаутес, или как это по-русски сказать?
Ага. Подраться.
Подраться надо. То есть это все заставляет, закладывает такие как культурные просто догмы, стигмы в людей, когда они растут.
Еще раз, для наших радиослушателей, может быть, кто-то не понимает, я уверена, что как раз этот момент часто не понимаются, что гендерные роли, они как бы общество ожидает от мужчины и женщины определенного поведения. Мужчина должен быть сильным, и он главный, глава семьи. Женщина должна быть заботливой и терпеливой. И именно эти ожидания часто как бы подпитывают насилие. Женщины боятся обращаться за помощью, а мужчины, они чувствуют как бы право контролировать семью. И конвенция обращает внимание, как говорит Бета, именно на эти устоявшиеся роли. Прекрасное объяснение, может быть, да, вы хотели...
Можно по-простому сказать? То есть женщин бьют за то, что они не ведут себя так, как им предписывают традиции социальные роли. Вот в этом суть. Именно поэтому конвенция призывает к просвещению, к образованию. Это детям нужно рассказывать, что женщина имеет право голоса, что женщина такой же человек, как ее муж.
Что вот в этом опасного такого, что вы готовы отказаться от международного договора о защите женщин?
Во-первых, этот международный договор, или как его там называют, Стамбульская конвенция, это нам чужая идеология, во-первых. Во-вторых, из-за этой чужой идеологии начинают интерпретировать соответствие, то бишь самое главное наш юридический документ, где уже соответствует если говорит, вот да, там написано «Лаулейб варнотикт, он валст адбалста, лаулейб старп вирет, он севет, комац димен».
Ну.
И начинается интерпретация, что Димен это что? Это, оказывается, не только мужчина и женщина, но это и другие всякие там повейды. То бишь это для нас неприемлемо, не было, нет и не будет никогда приемлемо. И действительно, я полностью согласен с этим, кто вам прислал комментарий, что у нас сейчас в Латвии каждый год умирает больше 30 тысяч, 34-35 тысяч человек. Рождается сейчас в последнее время 12 тысяч, да, прошлый год 12 тысяч. В этом году, наверное, еще меньше будет. А мы начинаем пропаганду в школах и даже в детских садах, хотим, чтобы вот была эта пропаганда, которую одобряет Стамбульская конвенция, при том этот Гревио, который узраог висушу это процессу, будут приезжать сюда и делать свои выводы об этом, и будут, как говорится, заставлять нас принять эту чужую идеологию. Значит, мы сами себя можем спокойно обеспечить, мы сами можем бороться с насилием. Наше законодательство отлично к этому приспособлено, и мы не нуждаемся в ничьих подмогах. А вот эта Стамбульская конвенция, это единственное, для чего она принята, это под предлогом того, что надо защищать слабых и невиновных женщин, они хотят туда втиснуть вот эту, я не знаю, как их правильно, гендерную идеологию, которая...
А вы читали конвенцию?
Да, я ее прочитал, не только прочитал, но еще и про конспекты.
Да, проконспектировали.
Так что же такое гендер, извините?
А вот в том-то и дело, что вот это точно никто не может объяснить. Это
идет. Нет, там написано. Вот Беата объяснила. Тут прямо написано, ровно одним предложением написано, что такое гендер.
Нету, это вообще...
Третий, трэш айспанс, це пункт. Там прямо ровно написано над одним предложением.
Сколько, скажите тогда, сколько вот сейчас есть мужчина, женщина, и еще сколько есть?
Есть мужчина и женщина.
А еще сколько всяких этих...
Это где? это какое-то больное воображение.
Нет, я
не знаю, здесь воображение. Это написано.
Где это написано? Покажите.
Так что, так
это
что...
как во французских паспортах.
Здесь написано мужчины и женщины. Вот. Поведение мужчины и женщины.
Ну, прочитайте мне 14-й.
На самом деле, я понимаю, о чем говорит Эдмунд. Я тоже заполняла, какой-то опрос. Я сейчас расскажу. И там сейчас пол... открываешь, мужчина, женщина, написано «другое». Есть в некоторых опросах уже пункт «другое», да? Казалось бы, но почему? Я тоже вначале удивлялась, но потом я понимаю, что это какие-то, наверное, западные вещи, какие-то тенденции, но они вряд ли имеют отношение к этой конвенции.
Они никакого отношения.
Да, но есть любое, такое.
Любое значение имеет.
Есть такое, что да. Типа другой пол какой-то сейчас подразумевается.
Да, 117 уже их или там еще.
Это не да, пол.
За два года из-за конвенции.
Социальные вот эти роли, которые нельзя, вот как правильно профессор говорила, что мужчина-женщина — это пол доказуемый, а третий пол, он практически четвертый, десятый, одиннадцатый, это недоказуемые полы, и их нельзя вообще...
Когда вы это слышите, я вижу, конечно, в социальных сетях вот как раз такие комментарии. Еще я вижу комментарии, что эта конвенция принята для того, чтобы мы пооткрывали здесь агентства всякие, фонды, вот деньги бы получали какие-то. Да, ну вот видите, да, это я слышу.
Сказать... Все могу рассказать про наше финансирование. Все.
Хорошо, это хорошая тема, потому что я это часто слышу вот специально для того, чтобы получали деньги, чтобы какие-то люди, которым выгодна вот эта левая идеология, просто жили бы хорошо. Ну, да. Что? Может быть, вы добавите, во-первых, эти мифы и ответите?
Я, во-первых, реплику отвечу про образование. В образовании есть пункт 14, да, вы говорили, там написано, что мы должны обучать, чтобы были в материалах вещи про равенство женщин и мужчин, и социальные роли, они же были объяснены в пункте 3c, чтобы не было дискриминации, и чтобы мы не учили детям в школах стереотипы. Например, если почитать Польша Гревио, эти мониторинга Зиньою,
да,
там, например, есть пункты в польском про то, что у них в очень много материалах систематически женщина показана в школьных книжках на кухне. Но не на работе, а на кухне. Как бы это один
это
из этих
есть стереотип,
стереотипов.
Да, да.
То есть это один из этих стереотипов, чтобы это
расскажите, пожалуйста, Гревио. Наши слушатели, я уверена, не знают, что такое Гревио.
Это экспертный комитет, который занимается мониторингом исполнения Стамбульской конвенции в государстве.
И делают
заключение.
То есть дают...
Его избирают демократически. Он избирается из всех стран.
10 персон и все женщины. Очень демократически избирают.
Это эксперты из всех стран, которые ратифицировали конвенцию. Их избирают.
И выдвигают их правительство национальное.
А почему там все женщины, если вы говорите, что и мужчины тоже страдают?
Мужчины страдают, и четвертый пункт говорит, что нельзя дискриминировать.
Почему вы хотите сейчас Валдспарвал довести, чтобы было половина на половину, скажем, мужчин и женщин, а в Гревио 10, и все они женщины, почему там не половина мужчин тогда?
Их так избирают. А почему у нас в Сейме женщин только 30%? Почему? Потому что так избирают.
Хотят это гендерное равенство.
Это идеология. Она же хочет, чтобы сейчас в правлениях, государственных учреждениях были половина мужчин, половина женщин. Да? Вы же хотите этого? Это же
было
равенство.
Прекрасно.
Это же прекрасно, да.
Но
а почему
хотели,
в Гревии
так избиралось?
Там 10 женщин?
Ну, потому что это демократические процессы, так избираются. Почему в Сейме только 30% женщин? Почему не 50%?
Так, давайте вернемся. Вот вы хотели ответить насчет Польши, да?
Да, насчет образования. Тут, то есть вы действительно думаете, что из 39 стран, которые ратифицировали конвенцию, хоть одна из них бы ее ратифицировала, если бы там было прямым текстом написано, вам надо учить детям, как менять свой пол. Ну нет, конечно, но как бы это просто, это уже до такого абсурда доходит, потому что этот документ ратифицирован в очень христианской Польше, в Румынии. Украина ратифицировала во время войны, после начала войны, потому что для них это был действительно шаг протеста против России. Там не написано ничего такого, что...
Тоже ее ратифицировали?
Это не Соединенные Штаты, не в Совете Европы.
Это европейская.
Это европейский документ.
Вот в том-то и дело. Значит, Европа сейчас вообще, она распадается по частям.
При чем тут это?
Европа, она настолько либерализована. И...
Это плохо, разве?
Очень плохо.
Вы считаете, что детям не надо учить, как не бить одного другого и как уважать своих одноклассников?
Детям не надо учить о геях и лесбиянках.
Но их об этом тут не просят учить.
При чем тут конвенция?
14-й пункт. прочтите, вы же эксперты.
А, давайте для всех прочтем 14-й пункт. Давайте для всех прочтем.
Дал ебался.
Там нету геев.
Ну вот давайте, прочтите сначала.
Да, хорошо.
Дал ебался сатиецийгос гадиемос, вейц вайдзийгос пасакумс, ла вису изглитības līmeņu мацību программас iekļaut мацību вел пар тадием яутаемем, ка сиевеш ун вирееш лицтесиба, тадас дзимум социалас ломас, кас нав падриц пар стереотипем.
Это ломас. И все, на этом точно.
Как вы это понимаете?
Но мы возвращаемся обратно к пункту 30.
Ломас, социалас дзимум ломас.
Но мы же объяснили, что это такое.
Как вы это понимаете? Что вас волнует?
Мы же уже говорили, что про женщину и мужчину.
Эквадроберы вообще, это детская забава.
Ну вот идет вот от этого. Так что... Знаете, я вам скажу так. Вот сейчас все ими, как говорится, подали вот эту альтернативную Стамбульскую конвенцию, если действительно все против насилия, посмотрим, как...
Хорошо, мы сейчас попросим прокомментировать. Борис, вот вы слушаете. Да. Это стереотипы, это мифы. И стоит ли ради мифов вот этих вот все-таки отказываться от конвенции, которая за правое дело, да, придумана?
Нет,
и как вы эти мифы все оцениваете? Как их можно понять?
Не, ну я вижу просто непонимание того, что написано в конвенции. То есть я знаю, что господин Зевцин человек очень образованный, очень умный, очень опытный. И я не верю в то, что он не понимает, что в конвенции написано. Это политическая позиция. То, что он говорит, это, по сути дела, позиционирование своей партии. То есть он ориентируется на аудитории, которые конвенции не читали, никогда не прочитают и действительно верят в то, что вот есть какой-то вот этот международный заговор, вот эта мировая закулиса, которая стремится нас всех там превратить там в геев и там, не знаю, квадроберов. И, в общем, какие-то плохие люди, которые нам всего плохого хотят. Вот это как бы суть вот этой... собственно, того, что называется конспирология, то, что сейчас становится очень популярным, мне очень обидно. Это, да, это приносит голоса. Тут что ж тут говорить? Очень много голосов. Но мы же сейчас говорим-то немножко о другом. У нас же не предвыборная дискуссия. Мы говорим о существе дела.
Объясните тогда что мне такое... одно. Давайте, вот вы тоже умный человек. Спасибо вам за то, что вы обо мне так думаете. За что убили Чарли Кирка в Америке?
Ой, ну давайте поговорим об этом отдельно.
За что убили Чарли Кирк?
В Америке есть давняя традиция политических убийств. Убили в свое время президента Кеннеди, там убили Мартина Лютера Кинга, убили Чарли Кирка. Мы сейчас будем разбираться в тонкостях американской традиции.
Не только американской традиции.
То есть вы хотите сказать, что Чарли Кирка убили тоже вот эти самые участники вот этого мирового заговора?
Доказано, что вот эта идеология, на которой человек был помешан, из-за этого и произошло это.
А на какой идеологии? То есть в этом виновата, как я понимаю, связь есть с Стамбульской конвенцией, вы считаете?
Вот откуда? Гендерная идеология, вот это вот...
Вы указали, что для вас неприемлемо. Что такое вот этот социальные роли, социальные стереотипы?
Да, то бишь не только то, что есть мужчина и женщина, но эта Стамбульская конвенция точно говорит о том, что есть какие-то еще социальные роли. То бишь не мужчина и женщина, но еще и социальные роли.
Ничего подобного.
Нет, конечно. Социальные роли.
Давайте я объясню простым языком. Там написана простая вещь, которая действительно ее невозможно оспорить. То, что в обществе существуют определенные представления, традиционные представления о том, как должна вести себя женщина и как должен вести себя мужчина. Вот социальная роль, половая социальная роль или гендерная социальная роль – это представление о том, как положено себя вести женщине и мужчине. И когда эти роли, когда вот эти стереотипы, вот эти представления, они включают в себя определенные элементы неравноправия, вот то, что я читал, вот жена убоится мужа своего, то если жена не боится мужа, это воспринимается как нарушение традиции, как нечто очень плохое, с чем нужно бороться. И за это жену можно и нужно побить. Вот что происходит. Я очень сильно упрощаю, но вот всегда, как вот вы говорите, это нормально, что женщина на кухне. А если жена не хочет готовить обед, если жена хочет учиться в университете, если жена начинает работать, если она зарабатывает больше мужа, муж недоволен, и за это тоже жену нужно побить.
Вот это вот как раз стереотипы.
Жена должна быть на кухне?
Я вам скажу так.
Должна, да. Я вот, например, вот сейчас с вами тоже не соглашусь.
С давнейших времен тоже Курзамский герцог, когда издавал разные вот эти указы, там было написано о том, что земляк, ну, это христианин, как у него, если есть хозяйство, кому он должен его оставлять? То бишь, в первую очередь должны оставлять это старшему сыну. Но если сына нет, то оставляется дочери. То бишь, равноправство в Латвии уже идет
Почему тогда не оставляется сразу дочери?
Да, это трудно назвать равноправием.
Точно не равноправие, да.
В любом случае, как говорится, если мы смотрим вот через призму Стамбульской конвенции, то здесь две конкретные вот эти течения. Одна вот это насилие против любого живого существа. Не только то, что Стамбульская конвенция говорит, что против беременных женщин женщин, у которой есть дети. Это не в Стамбульской конвенции, это приложение у Стамбульской конвенции.
Но это факты. Это приложение факты. Обобщает статистику.
Но в статистике почему не указываются мужчины, почему не указываются простые женщины, а указывается гей, лесбиян, и трансперсоны.
Вы понимаете, что их можно статистика? Бить, что ли, я не пойму?
Нет, погодите,
у нас тем более концепция принималась еще с оговорками, это я тоже хочу напомнить. Помните, какая-то специальная, там, преамбула или декларация, которая тоже вот как бы для латвийских вот этих вот ценностей была предусмотрена для того, чтобы успокоить...
Марта регулярно занимается конкретными случаями. Помощью
около 800 в год.
800 в год. И то, что, скажем, женщины с детьми страдают чаще, это факт. Да. Понимаете, это фактура. Это люди, которые этим на практике...
И беременные женщины
очень часто страдают. Это факт. Понимаете? И именно эти факты перечислены в этом приложении конвенции, которое вы считаете каким-то идеологическим документом. Это не идеология. Это описание реальной ситуации, которую вы не хотите видеть.
Нет, это было бы действительно описание реальной ситуации, если бы там не было вот этих социальных ролей и гендерной идеологии.
Давайте дадим слово, да.
У меня вот еще один просто интересный аргумент про термин гендер, который я, может, не слышу так много публично, но, например, мы в 2002 году, как Латвия, ратифицировали римские статуты статуты. Угу. Там тоже есть термин гендер. Тогда мы откажемся от римских статутов, там объясняется... Точно так же социальными ролями, как это в Стамбульской конвенции. Это документ 2002 года. Мы в Латвии его перевели как «Димумс». Хотя фактуально, но это неправильно, потому что в документе написано «гендер».
«Димумс», да. Это
а мы его перевели по-другому.
Между англо-валодской,
но там это тоже социальные роли.
Да, и там очень много вот этих неточностей, и вот она все уходит куда-то не туда. Потому мы предлагаем эту новую...
Не надо одно слово вытаскивать из документа, которое про борьбу с насилием.
Социальные роли есть, в 14-м пункте есть. То, что их надо
объясняли.
В средних школах, но и начиная в детском садике уже обучать.
Да, что женщины место не только на кухне, социальные роли.
Пойдем дальше тогда, если уже мы будем в детском садике детям говорить о том, что есть не только мужчина и женщина.
А кто вас это просит? Вы хотите это так сильно говорить? Кто вас просит? Конвенция вас не просит.
Такого же нет.
Вы, наверное, очень действительно хотите... Вас так интересует детям это обучать? Конвенцию не интересует. Меня не интересует. Бориса тоже не интересует.
Да. А Гревио сюда приезжает и спрашивать, почему вот эти Турлея, да, вот эта книга была, которая вообще рубежируется с этими порнографиями, которые...
А при чем тут конвенция?
До 6 класса. Из-за этой конвенции все...
Эту книжку написали до конвенции вообще.
Вопрос, вот знаете, можно прочитать конвенцию, но прочитать ее как-то по-своему интерпретировать. Я вижу это так, да? И если у тебя...
Нет, это невозможно. Там конкретно написано все.
Ну, мы же уже конкретно прочитали.
Только что мы все прочитали, обговорили. Ну. Господин Зифтенш упорствует.
Что значит упорствует? Вы хотите меня геем сделать, а я упорствую, да?
А каким образом вас геем?
Я не хочу. Это ваше личное сугубо дело.
Если вы хотите, вы можете.
Так что, извините, я не хочу, чтобы детей до 18 лет вообще пихали вот эти все гендерные идеологии. Я их так называю, гендерные идеологии.
Стамбульская конвенция разве хочет?
Роли там, сколько у нас вообще дзимумов есть, там не 2, а 117 и так далее.
Откуда вы это взяли?
Но, хорошо, ладно, по-моему, это, знаете, такой спор на века, да? То есть мы можем сейчас спорить, но остаться при своих. Давайте, вот ну, есть новый документ, я так понимаю, предложили альтернативу. Вы видели ее, Бет?
Я ее видела.
Что и... там, да,
нет,
что там?
Ну, это... Турция сделала ровно то же самое. Uh-huh. И тоже, вернусь, у вас был один аргумент в самом начале передачи, где вы говорили, что Франция была одна из первых, которая ратифицировала, у них увеличилось количество насилия. В Турции, например, настолько сильно снизилось. А почему вы думаете? Потому что они вдруг стали просто самыми лучшими борцами с насилием против женщин? Нет, потому что как только мы убираем инструменты и убираем какой-то мониторинг, государство, просто статистика пропадает, ее просто больше нет. Это не значит, там насилие зашкаливает до такого уровня, что представить себе не можете, но просто везде, с любой проблемой на свете, коррупция, то все, если ты на что-то начинаешь светить прожектор, это сразу видно. И мы... именно вот этой конвенции тоже посвятили прожектор. То есть то, сколько к нам, например, людей сейчас приходят, просто потому что они, наконец, знают, что есть организации, которые помогают, что их государство будет охранять и помогать. Это просто люди начинают про это говорить, это начинает в статистике записываться. Про национальный документ. Турция сделала то же самое, да, у них национальный документ. Помог ли он каким-то способом? Конечно, нет. Это...
Наоборот, помог.
Подождите, давайте... Эдмунд, я сейчас дам вам высказаться. Можно, да, договоритесь до конца, потом я просто дам высказаться.
То есть тут один аргумент — это тот, что, в принципе, когда мы часть международной коммуны стран, которые борются с насилием, у нас есть этот мониторинг. Он помогает и негосударственным организациям именно с информативной помощью и с работой. То есть мы не одни, как Центр Марта, которые 25 лет уже просто стучат во все двери и пытаются с этой проблемой работать, а у нас есть как бы спина. И другие страны, которые помогают нам оценивать, как мы работаем и как, что мы как страна можем делать лучше. То, что мы из этого выступаем... Но извините меня, я вижу, как у нас голосуют политики всеми. То, что вы сейчас нам обещаете, что вы сейчас будете бороться против насилия, вот хоть один за последние 3 года оппозиция законопроекта про вопрос насилия в Сейм подала, потому что по моей помощи я с этим вопросом работаю как бы конкретно очень близко, ни одного. Все, что было связано с вопросами насилия против женщин, это все были законопроекты партии оппозиции. Это одно. И я не верю, как человек, который работает в организации с пострадавшими, ни я, ни пострадавшие не верят вам в эти обещания, что вы сейчас вдруг начнете с этими вопросами работать, и это будет вашим главным приоритетом. А если у нас есть конвенция, если у нас есть обязанность этим заниматься до конца своих дней, не знаю, следующие 50-100 лет, тогда у каждого пострадавшего есть гарантия, что государство про эту тему не забудет. И это обещание очень важно. Если мы сейчас это отнимем из-за одного слова, из-за вот этого всего популизма, во-первых, какой это сигнал шлет пострадавшим? Ну, наверное, такой, что они не важны. Потому что отнять что-то такое и против дать какой-то национальный документ, который особо ничего не даст. И второе, просто какой сигнал мы даем другим странам? Потому что мне, честно говоря, как человеку, который живет в Латвии, как тоже очень такому международному человеку, мне... настолько стыдно. Я встречаюсь последние несколько недель с разными послами, с представителями там разных других организаций в других странах. И все просто в ужасе от этого. Потому что любой посол, не знаю, который про это слышит, посол Украины, посол Швеции, они в полном ужасе, как Латвия что-то такое вообще может делать, потому что это нас просто сделает... Просто, ну, обсмекался на фоне других стран. Ну,
да, потому что у нас не так много времени. Я хотела бы, чтобы вы ответили, да. Вас обвинили в том, что вы ничего не делали для того, чтобы ваша партия или там оппозиция, для того, чтобы защитить права женщин. И Беата считает, что вот эта альтернативная концепция, она ничего не даст, она не защитит женщин.
Во-первых, вот эта вот Стамбульская конвенция, она вот, то, что у нас здесь сейчас происходит в студии, вот это и есть разлад, он щелкнется, и раскол общества. Вот единственное, что она дает. Во-вторых, я...
Но вы этот раскол делаете. Мы просто работаем с головами вниз и работаем с этим документом.
Я буду очень горд, если мы и Стас, и местно, из этой Стамбульской конвенции, и мы начнем, как говорится, в свое же государстве не подчиняться каким-нибудь наружным силам, которые хотят внедрить какое-то законодательство в наши законы, и будем тщательно следить за тем, чтобы, как говорится, не было никакого насилия, и не только, как говорится, между людьми. Но действительно, да, вот эта Стамбульская конвенция, она из себя не только денежные ресурсы требует, которые можно было...
пустить куда-то, да?
Хотя бы в медицинское, в медицину или в обучение детей. Но оно и разлагает общество, ну, щель сабедрибу.
Да, раскалывает, да, скажем так?
Общество, угу. Да. И, по моему мнению, вот это вот... чужеземная идеология, она не для нас. Мы сами можем разбираться и разобраться.
Мы исламское государство.
Что у нас здесь хорошо, что плохо, и как защитить...
А деньги требуют, вот вы сказали, можно уточнить, сколько требуется денег для...
У нас, как у организации, которая с этим работает, сколько с деньгами ничего не поменялось. Мы получаем деньги ровно на каждого пострадавшего на голову. То есть у нас есть пострадавшие. Я не могу вам точно сказать, но у нас бюджет прошлого года был... Да, хорошо, 1 600 000. Из них больше, чем 50% идет на нашу работу в Украине. Больше, чем 50%.
И
никто, например, не знает.
У нас организации вообще?
Мы в Украине открыли 4 центра уже в Чернихове и Ивано-Франкиске, которые помогают женщинам, которые пострадали от сексуального насилия российской армии. Вы считаете, что это не нужно?
Это, конечно,
хорошо. Мы открываем эти центры. У нас в Украине, в Киеве есть филиал.
Речь не идет об том, что кто-то против того, чтобы искоренить насилие.
Речь ну, очевидно.
Да, про агент. Борис, вот смотрите, осталось немного времени, у нас просто какое-то огромное количество реплик, вопросов, но мало времени. Я бы хотела, чтобы вы подвели вот такой, ну, как со стороны правозащитник, во-первых, может ли национальное законодательство защитить, во-вторых, я так понимаю, ну, нет смысла подводить итоги по поводу того, что вот есть убеждения насчет гендера среди тех партий, которые голосовали против, и что тут скажешь, да? И скорее какой-то, может быть, и политический тоже момент подвести какой-то вот итог такой.
Ну, во-первых, насчет статистики, тут все очень просто. Когда Турция вышла из конвенции, приняла какой-то свой документ, заявление о домашнем насилии, просто полиция перестала регистрировать. И у нас будет абсолютно то же самое. Полиция тоже как бы, ну, это орган, который очень... Ну, лишней работы не любит никто, скажем так. И если политическая стратегия, что такого нет, мы справляемся, у нас все в порядке, как бы это все нормально, ну, тоже количество преступлений таких резко пойдет на убыль. Так оно и было. Но вот из-за чего, собственно, что дало толчок ратификации, вот это якопилское дело Русинша?
Да.
Вот как, до того, как вот женщину просто не убили, когда все заранее знали, что это происходит, да, что есть такая угроза, и тем не менее это произошло на глазах у всех. Вот тогда это заставило относиться к проблеме серьезно. Но... если сейчас, как бы, ну, не будет конвенции, нет проблемы, как говорится, нет тела, нет дела, нет заявления, значит, и статистика очень хорошая, и, в общем, мои турецкие коллеги этого особенно и не скрывали, что это действительно то, что происходит. Второе, насчет раскола в обществе и так далее. Ой, как я часто это слышу. То есть, вот действительно, вот, например, в какой-нибудь Северной Корее раскола в обществе нет. Все ходят строем, все поют одни песни. Замечательно, правда? Вот давайте как бы интегрироваться по этому образцу. Это нормально, что в обществе есть разные люди. Это нормально, что есть разные взгляды. Я понимаю, что, скажем, верующему христианину очень трудно принять такую вещь, как там разнополые браки. О таких вещах нужно спорить. В большинстве там европейских государств, скажем, разнополые браки признаны. В Латвии нет. И это, в общем, нормально, потому что...
Ну, есть закон о партнерских отношениях,
да,
ну, хотя бы...
Да, есть какой-то компромисс. Значит, мы спорим об этом, это нормально. Но давайте спорить о каких-то фактах. А сейчас здесь идут споры о каких-то детских пугалках, когда придумали вот этот гендер, это такое, там, не знаю, чудо-юдо такое, вот там... Сами придумали, сами боимся, сами боремся против него, сами победим и будем гордиться и скажем, ну, вот теперь нам всем будет счастье. Ну, давайте все-таки для начала договоримся, что такое вот эти самые социальные роли, что такое стереотипы. Да простите, любой студент-социолог первого курса знает, что это такое. И депутаты просто, ну, в конце концов, должны брать на себя какую-то ответственность. Вы можете спорить со взглядами какими-то, вы можете там спорить, но, скажем, чем пол отличается от гендера, ну, простите, это сейчас, ну, в любом там университете учат на первом курсе. И спорить об этом на радио, в парламенте, это, конечно, ну, да, это дает политические очки, это помогает победить на выборах, это помогает привлечь голоса, потому что вот, вот эти люди, которые действительно считают, они действительно боятся, что вот мы ратифицируем конвенцию, и сейчас из меня сделают гея.
Ну, простите, есть такие мнения, да.
Кто из вас
и что
может... за два года это пока не произошло.
Написано, полиция и государство, вот пишут люди, должны заботиться о женщинах без всяких конвенций.
Правильно.
Должны они защищать женщин, да. И не нужны, а конвенция как раз вот
да. И вообще, и люди
несет в Латвию
должны,
голубое
давайте...
и розовое.
Зачем нам законы, зачем нам конституция тогда, если вообще нам ничего не нужно?
Следующее, что сейчас будем денонсировать эту Стамбульскую конвенцию, а потом возьмемся, следующий шаг будет партнер ОТЭЦ. И вот все эти 8 законов, мы их...
А там-то чего? Там же как бы люди просто юридически оформляют... Это же не брак.
Нет, хуже. Это специально придумано, чтобы всех сделать геев, чтобы брак вообще ликвидировать.
Но, как говорится... Партнер ОТЭЦ, ибо в Латвии тоже вот это...
Да,
вот
потому что пойти к любимому человеку в больницу, это самое страшное, что может произойти.
Там цивил и кума и подобнее, и к ним и тоже вернемся, и посмотрим, как тогда парламент будет голосовать против этого.
И тогда Латвия станет...
великой страной.
Не, Латвия всегда была хорошей и милой страной для тех, кто почтит закон, почтит равенство и демократию. Так что нам чужие законы не нужны, мы сами разберемся, что у нас здесь
хорошо. Так, может, из Европейского Союза нужно выйти? Потому что мы много приняли за это время законов чужеродных.
Нет, повторюсь, Евросоюз очень слабый. Слабее его никогда его не было. И даже американский президент не хочет разговаривать даже с Европой. И пока будет в Европе фон дер Ляйен с его либеральными ценностями, Европа будет только падать вниз и вниз.
Да, спасибо большое. Все-таки идеологический спор
да,
у нас
деньги
такой.
Деньги мы Европы будем брать.
Деньги у Европы будем, это как Венгрия, да, тоже. Когда там что-то, конечно, деньги нужны, но мы будем голосовать против. Ну вот так вот мы наверняка будем еще касаться этой темы, потому что тема болезненная, острая. Очень много было сегодня комментариев, но несколько человек написали, как интересно, да. Ну, и я вот, честно говоря, пускай люди послушают разные мнения, разные аргументы. Для этого, в общем-то, мы собираемся и вот рассказываем разный спектр мнений, сами делайте выводы, кто за конвенцию, кто против и кто кому, может быть, и все равно. Руководитель отдела по защите интересов Центра Марта Беата Йонита. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Правозащитник Борис Целевич был на студии, депутат Сейма от партии «Латвия» на первом месте, Эдмунд Зывтынч. Спасибо большое вам, Эдмунд, за то, что пришли. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Порита и оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра будем говорить про школьное образование. В 12.10 подключайтесь. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.